говорит Радио Свобода. Столетие геноцида армян широко отмечено в мире.
Если вы посмотрите, какие страны признавали геноцид, те, которые имеют отношение к свободам, к демократии, где свободнее выражается, это страны европейские.
Как Рамзан Кадыров поссорился с МВД России.
У господина Кадырова в руках встроенная на принципах личной преданности мощная силовая группировка.
Пострадавшие от пожаров в Хакасии жалуются на отсутствие компенсаций.
Да, конечно, решили украсть. Вот это то, о чем на сегодняшний день говорят.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Армения и армянская диаспора во всем мире вспоминала 24 апреля жертв массовых убийств армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным данным, тогда в течение нескольких месяцев погибли до 1,5 миллиона человек. Примерно 600 тысяч вынуждены были бежать. Дата 24 апреля связана с началом тогдашних гонений на армян. В этот день, ровно 100 лет назад, в Стамбуле полиция арестовала лидеров армянской общины. Почти все они впоследствии погибли. Армянская сторона называет тогдашние события геноцидом. В таком качестве массовые убийства армян признали более 20 стран мира, в том числе Россия. В нескольких странах Европейского Союза даже действует закон, карающий за отрицание геноцида армян. Турция, однако, отказывается признавать факт геноцида, утверждая, что речь шла о серии столкновений, погромов и взаимных массовых убийств в приграничных с тогдашней Россией районах Османской империи. О том, какое место занимает трагедия столетней давности в общественном и политическом контексте современной Армении, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал директор Ереванского центра проблем глобализации и регионального сотрудничества, бывший дипломат и политик Степан Григорян.
Можно ли считать всеобщее международное признание геноцида армян в годы Первой мировой войны чем-то вроде долговременной цели внешней политики Армении? Если да, то что делается для ее достижения в последнее время?
И вообще, вот этот процесс, который начался в 2008 году, процесс нормализации армяно-турецких отношений, и который завершился в 2009 году подписанием двух протоколов, да, об установлении дипломатических отношений, о развитии отношений. Этот процесс, мне кажется, очень был серьезный, нестандартный процесс. Он, к сожалению, завершился только подписанием. То есть, к сожалению, ратификации этих договоров не было ни Армении, ни Турции. Но все мы понимаем, что главное отказалась Турция, потому что в Армении президента нет проблемы в парламенте ратифицировать. И мы ждали, что Турция ратифицирует. Но почему я с этого начинаю? Потому что этот процесс по-своему был очень интересный. Он давал шанс на нормализацию отношений с Турцией и решение всех этих проблем, включая геноцида, через диалог двухсторонний. Я не говорю, что мы были идеальны в этом процессе, но как-то мы были более последовательны. Даже несмотря на то, что армянская диаспора в мире в основном была против этого нормализации отношений с Турцией, внутри оппозиция тоже так не в восторге была от этих шагов, от протоколов. Но все-таки правительству удалось как-то вот эту линию вести. Но, к сожалению, вот последние, в особенности, два года Турции политика приблизительно такая выстроилась. Значит, они не ратифицировали протоколы и начали связывать нератификацию протоколов и то, что Турция держит закрытую границу с Арменией, связывать с Карабахским вопросом. То
есть до этого такой связи не было с их стороны?
Я скажу так, был, но не так жестко. А в протоколах вообще Карабаха нету. Протоколы чем хороши были? Они четко отделяли армяно-турецкие проблемы от армяно-азербайджанских. Последние два года Турция опять возвратилась к политике предусловий. То есть турки стали говорить, нет, вот вы все равно по Карабаху решите с азербайджанцем, решите вопрос, возвратите часть территории вокруг Карабаха Азербайджан. Вот тогда только мы это. По геноциду я скажу так. Конечно, турки сделали некоторые шаги. Вы знаете, в 2013 году заявил бывший министр иностранных дел Турции Давыдоглу, кто сейчас премьер-министр, заявил, что была депортация армян, мы сожалеем об этом.
Насколько я помню, даже Эрдоган один раз выразил соболезнования выступая 24 апреля?
В 2014 году. То есть получилось так, что как бы и положительные были в направлении геноцида, но все равно общая была попытка все-таки отрицания факта геноцида. И вот когда ты складываешь вот все эти факторы, значит, закрытая граница, которую держит Турция, связывание с Карабахским конфликтом, армян-турецкие отношения, плюс отрицание геноцида, знаете, к чему привели? Что позиция армянской диаспоры победила и внутри Армении тоже. То есть жесткая позиция разговора с Турцией, такого жесткого, через третьи страны признание геноцида, давление на Турцию. Мы тогда возвращаемся к старой концепции. С Турцией надо решать вопросы через международное сообщество. Обращаться за помощью к международному сообществу, чтобы оно признало геноцид, чтобы давление оказало на Турцию, чтобы открыло границу и так далее. Была месяца два назад вот всеобщая такая армянская декларация, да, что и Армения, и диаспора, и Карабах, вот все мы как бы будем стремиться к тому, чтобы был признан геноцид армян, чтобы вот в общем говорится о том, что вот справедливость должна восторжествовать.
В этом контексте недавнее выступление папы Франциска тоже можно рассматривать как бы как успех отчасти этой концепции?
Да, это связано, и я честно скажу, это крупный успех. Авторитет Папы Римского громадный в этом мире, поэтому это крупная победа. Ну, турки сами вот к этому шли, вот, чтобы такой удар получить. Вы сами не захотели ратифицировать протокол и улучшить. И такого типа удары, мощнейшие удары будут продолжаться, потому что мы все сами с вами понимаем, что, во-первых, есть, конечно, принципы справедливости, честности, много порядочных политиков по геноциду. Европарламент еще раз сделал заявление, парламентская ассамблея Совета Европы сделала заявление, что есть парламентская ассамблея Европарламента вместе с странами Восточного партнерства, где, кстати, и Азербайджан. Даже парламентская ассамблея, вот это называется Евронест, даже они сделали заявление, ну, азербайджанцы ясно бойкотировали это голосование, что вот геноцид надо признавать, да?
А с другой стороны, вот у меня сразу вспомнил такой факт, что Армения сейчас активно участвует в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, но, насколько я знаю, только Россия официально признала факт геноцида армян. Такие страны, как Беларусь, Казахстан, не признали. С чем это связано?
Вы не забывайте, что наши страны далеки от того, что называется демократия. Да? Если вы посмотрите, какие страны признавали геноцид, те, которые имеют отношение к свободам, к демократии, где свободнее выражается, это страны европейские. Там южноамериканские только аргентинцы, уругвайцы. Ну, Аргентина достаточно свободная страна. То есть все-таки эта тема так долго была запретной. Эта тема очень сложная тема. Турция болезненно реагирует. Первым долгом демократические страны признавали. Поэтому нашим странам еще надо путь пройти, чтобы начать признавать. И второе, когда мы говорим о России, извините, в 1994 году Госдума признала геноцид. То есть все-таки тогда, когда Россия была демократичной. И я понимаю, тут же Беларусь, даже Казахстан, очень хорошо понимаю. Знаете, они с одной стороны уверен, что хорошо знают ситуацию, но с другой стороны трудно им старого друга, партнера Азербайджана обидеть. А вы знаете, как это ни странно вам покажется, но в вопросе отрицания геноцида Азербайджан более жесткий, чем турки. Это пройдет.
То, как вы описали нынешнее состояние армяно-турецких отношений, оно тупиковое. Это надолго или все-таки возможны какие-то подвижки в ближайшие годы?
Я, честно, думаю, что возможны. Потому что не забудьте, вот это обострение, ужесточение позиций с двух сторон, оно усилилось и за столетия. Потому что, ну, ясно, это такая дата, 100 лет, армянская община во всем мире это не могут ни справить, ни отметить. Армения как государство просто морально не имеет права, о чем может идти речь. Несмотря на это, столетие именно, как бы, знаете, подтолкнуло еще больше поляризации точек зрения. Но я уверен, что после этого нужно будет работать. И вот, вы знаете, на общественном уровне, на гражданском, на научном уровне очень серьезные контакты армяно-турецкие, очень позитивные. Многие настроения там и здесь очень совпадающие в гражданском секторе. Поэтому я уверен, что будет продолжаться работа для того, чтобы отойти от этой конфронтационной модели.
Это был директор Ереванского центра проблем глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В России вновь обсуждают так называемую особую роль Рамзана Кадырова в путинской вертикали власти. После перепалки с МВД России по поводу спецоперации в Грозном, глава Чечни в очередной раз назвал себя пехотинцем Путина и заявил, что готов покинуть свой пост. 19 апреля ставропольские силовики в ходе задержания убили жителя Чечни Джамбулата Дадаева, который находился в федеральном розыске. Возмущенный Кадыров провел совещание, на котором приказал открывать огонь на поражение по, цитата, «неизвестным сотрудникам правоохранительных структур, которые прибыли из других регионов, в том числе из Москвы». В Кремле заявление Кадырова комментировать отказались. В МВД России опровергли слова главы Чечни о том, что ставропольские полицейские проводили спецоперацию в Грозном без согласования с чеченской полицией. Тему продолжает Любовь Чижова.
В Ленинском районе Грозного 19 апреля сотрудники полиции провели спецмероприятие по задержанию вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить служебный автомобиль полицейских, открыв по ним стрельбу. В результате ответного огня он получил смертельное ранение и скончался. Убитым оказался 43-летний Джамбулат Дадаев, который жил и работал в Ставрополье. Позже выяснилось, что в Дадаева стреляли сотрудники Ставропольского УВД и военнослужащие временной оперативной группировки органов и подразделений МВД. По факту убийства Джамбулата Дадаева в Чечне было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Рамзан Кадыров провел совещание с чеченскими силовиками, на котором заявил, что без согласования с республиканским МВД проводить спецоперации на территории Чечни никто не имеет права. Я вам всем заявляю, если на вашей территории появляется, не имеет значения, москвичан или ставропольчанин, открыть огонь на поражение, заявил Кадыров. С нами должны считаться. В Кремле заявление Кадырова комментировать отказались. В МВД его слова о том, что операция не была согласована с чеченскими силовиками, опровергли. А также сочли его призывы открывать огонь на поражение по сотрудникам полиции из других регионов недопустимыми. После этого Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и сообщил, что готов покинуть свой пост. Предполагается, что конфликт силовиков и Кадырова обострился после убийства Бориса Немцова. Политолог Алексей Малашенко напоминает, что это не первая стычка Кадырова и федералов, но Кремль вновь простит главу Чечни.
Они были всегда. Еще была история братьев Ямадаевых. Совсем недавно были истории, когда задерживали чеченцев в Москве, а потом выяснялось, что это люди Кадырова, их отпускали. Это давняя история, потому что отношения между Путиным и Кадыровым, это, я бы сказал, отношения в традиционной семье. И все, что выходит за рамки, там, понимаете, какая-то конституция, какие-то законы, все это никого не касается. Потому что отношения между федеральным центром и Чечней, они складываются не в рамках законодательной системы, а на основе личных отношений между Путиным и Кадыровым. А силовики, ну что, ну они есть силовики. Это совсем другое поле. Там уже конституция, законы, сам когда работают, конечно.
Традиционная семья не как кто, как папа и сын?
Как младший и старший, и он очень хорошо назвал себя пехотинцем. И ведь это он сам придумал. У него прекрасное чутье. Он подчеркнул, что у него особые отношения с президентом России. Это позволяет ему поступать так, как он хочет. Во-вторых, он тем самым намекнул, что он очень нужен Путину. И он действительно Путину нужен. Причем не только потому, что он лидер Чечни, но еще по некоторым обстоятельствам. И в-третьих, вот тут очень интересная ситуация. Конечно, силовики возразили и осудили, и так далее, и так далее. Но, во-первых, они очень долго думали, прежде чем осуждать, и согласовывали вот эту свою позицию, понятно с кем. Но фактически он еще раз подтвердил, что он может делать чего-то помимо силовиков. А это, в общем, лишний раз доказывает, что Чечня – экстерриториальный субъект де-факто Российской Федерации. Если к этому добавить, что Чечня – это, по сути, исламское пространство, где чуть ли не действуют законы шариата, а сам Рамзан играет роль и духовного, и светского лидера, то это действительно уникальный случай.
Нуждается ли Путин в Кадырове так, как нуждался он в нем несколько лет назад?
Для того, чтобы это понять, нужно поставить себя на место Путина, у которого очень непростое положение по всем направлениям, это однозначно. И ему еще не хватало только каких-то проблем отдельных на Северном Кавказе. Представьте себе на секунду, что Рамзан ушел на пенсию или уехал навсегда в хадж, в Саудовскую Аравию. Кто там будет и что там будет? Разговоры о том, которые я иногда слышу, о том, что у нас таких Рамзанов в Чечне пучок-пятачок, это не так. Рамзан есть Рамзан при всех его минусах, при всей его специфике. Если его не будет, то я могу поручиться, что в Чечне будет нестабильность. И туда придется присылать все тех же федералов, и они будут принимать участие в разборках уже между самими чеченцами, что совершенно никому не нужно. Поэтому сам Рамзан прекрасно знает себе цену, хотя он ее, конечно, временами и преувеличивает, что вот было видно по его заявлению. Кавказский чеченский политик со всей его психологией, мировоззрением и нормативами поведения.
Это был политолог Алексей Малашенко. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов напоминает об особой роли Рамзана Кадырова в путинской иерархии и полагает, что последние громкие заявления – это лишь эмоциональный всплеск, который вскоре забудется.
У меня уже там довольно давно, там, в 2010 году, высокопоставленные сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, командированные туда для работы, это же, собственно говоря, и говорили, что по большому счету наши полномочия касаются периметра двора, который окружает здание Следственного управления, а дальше они могут действовать только с одобрением совместно с местным МВД, а местный МВД сплошь и рядом не хочет, чтобы происходили полноценные расследования того или другого дела. И никаких действий со стороны федеральных властей не было в поддержку своих собственных следователей. Если вот сейчас, да, вот это уже дошло до какого-то предела, ну так все шло к этому. Если невозможно допросить одного из фигурантов, по всей видимости, по крайней мере, важного свидетеля, дело по убийству Бориса Немцова на территории Чечни, то в этом тоже нет ничего нового. Но целый ряд фигурантов разных уголовных дел, находясь на территории Чеченской Республики, оказывался вне доступности для допроса, для уж тем более для ареста. У господина Кадырова в руках, по сути дела, подчиненное ему и построенное на принципах личной преданности мощное силовая группировка, куда входит не только МВД, но вот как мы видим и знаем, и батальоны внутренних войск. Формально они все подчиняются, находятся в вертикали власти. А на самом деле нет.
Все говорят о личной, безграничной преданности Рамзана Кадырова Владимиру Путину, и он называет себя личным пехотинцем Путина. Что должно случиться для того, чтобы Кадыров перестал быть фаворитом Путина? Как это может отразиться на Чечне?
Слова, что он личный пехотинец, преданный, это повторяется тоже на протяжении многих-многих лет. По сути дела, с того момента, как он стал у руля власти в Чеченской Республике. Просто хочу напомнить интервью Рамзана Кадырова в Ньюсвик, это 11-й, наверное, год. Это интервью кончалось следующими словами господина Кадырова. «Пока у власти Путин, я могу делать все, что угодно. Аллах Акбар». А конец цитаты. А дальше я не знаю. Он не первый раз устраивает истерику. Когда он начинает говорить, что я готов покинуть свой пост, первый раз он сказал, я хотел бы, готов ехать воевать на Украину. Теперь он снова говорит, что готов покинуть свой пост, если это надо. Вы понимаете, это истерика, и по сути дела это какая-то косвенная угроза Кремлю, да, ну, готов, а кого вместо меня? Никогда до сих пор в ответ на эти истерики никакой реакции из Кремля, по сути дела, не было. Ну что же, если ему раз за разом все прощается, если ему позволительно делать все, что угодно, на самом деле, на территории Чеченской Республики, ему дали в Кремле для этого все основания.
Это был руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Чеченский политолог Руслан Мартагов уверен, что очередной демарш Кадырова никак не повлияет на его карьеру в путинской вертикали власти.
Я бы не стал воспринимать эти заявления всерьез. Дело в том, что они делаются только для внутреннего потребления, потому что в связи с последними событиями, это аресты чеченских силовиков в Ингушетии в связи с убийством Немцова, потом вот эта акция, проведенная Ставропольским ОМОНом совместно с Ханкалой, они поколебали так имидж Кадырова, знаете, вот человека, без воли которого и муха в Чечне не летает. И вот эти вот заявления громкие, знаете, они сделаны только для внутреннего потребления, показать чеченскому обществу, что он все такой же, все контролирует. И если на его прерогатива будут какие-то посягательства, он, в общем, будет выходить из себя. Да, что он будет стрелять там, пацан-то это, знаете ли, ну, не стоит, еще раз говорю, на это серьезное внимание обращать.
Что поссорило федеральных силовиков с Рамзаном Кадыровым? Почему вот сейчас делаются такие заявления, почему на них обижены? Это действительно связано с убийцем Немцова? Или и раньше у них были какие-то вот непростые?
У них и раньше были отношения не безоблачные. Дело в том, что Рамзан Кадыров позволяет себе гораздо больше, чем любой из других 83 руководителей регионов. То, что у него есть своя армия, которая формально якобы входит в структуры внутренних войск, но всем понятно, что они подчиняются только Рамзану Кадырову. Вот этот набор всех институтов независимого государства, независимого образования, он все-таки раздражает федеральных силовиков и спецслужбы, потому что они вполне обоснованно думают, что рано или поздно вот этот нарыв, он должен как-то взорваться. И думают, что этот нарыв принесет, скажем так, еще одну немаленькую войнушку для России. Но по мысли Путина, значит, с назначением Кадырова, значит, он якобы утихомирил Кавказ, Чечню. Но мы же видим, что это не так. И вот сегодня признать это для Путина, это расписаться, что за 15 лет он так ничего и не сделал, кроме болтовни.
Ну а каким вам видится будущее Чечни при Кадырове?
Будущее Чечни при Кадырове, если он будет оставаться, это вот какая-то помесь вот средневековой Бухары и современного Копенгагена. Строение, все это Копенгаген, а нравы внутри – это средневековая Бухара.
Это было мнение чеченского политолога Руслана Мартагова. Это не первое публичное заявление Кадырова о своей возможной отставке. В декабре прошлого года глава Чечни говорил о готовности покинуть свой пост, чтобы помочь сепаратистам Донбасса. Об этом он заявил после скандала, связанного с другим своим неоднозначным заявлением о том, что он будет выдворять родственников боевиков из республики, а их дома сносить до основания. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Хакасии пострадавшие от лесных и степных пожаров жалуются на проблемы с выплатой компенсаций за сгоревшее жилье и имущество. Чиновники отказываются рассматривать заявления людей, которые не были зарегистрированы в сгоревших домах, а также тех, у кого сгоревшее жилье не было единственным, рассказал в интервью «Радио Свобода» Алексей Петриченко, житель деревни Чапаева, расположенной в 13 километрах от Абакана. В разговоре с моим коллегой Марком Крутовым Петриченко предположил, что власти региона с помощью таких отказов попросту воруют деньги, выделяемые из федерального центра, на ликвидацию последствий трагедии.
Вы написали нам о проблемах, с которыми сталкиваются люди при попытке получить компенсацию за утраченное жилье и имущество. В чем эти проблемы заключаются?
Масса людей пострадала именно по той причине, что не имели возможности либо зарегистрировать, либо не достроили еще свое жилище. А у нас по закону, пока не сдашь в эксплуатацию дом, тебя в этом месте вроде как не зарегистрируют. Это первый момент. Второй момент. Сама процедура регистрации, она не дешевая. И длится она не очень быстро. Чтобы сдать частный дом в эксплуатацию, для этого, во-первых, нужно заплатить. Это порядка 30-40 тысяч рублей. А вы можете себе представить, вот построили дом, у нас здесь не сильно большой уровень дохода. Хоть и кричат, что у нас там средняя зарплата 30 тысяч, да, по Хакасии. Но это далеко не так. У нас средняя зарплата где-то 12-15 тысяч. Представляете, построить дом и сдать в эксплуатацию, один раз она заплатит 30-40 тысяч. Люди кредиты берут, чтобы дома достраивать. Ясно, понятно, что они какой-то период живут, чтобы все устаканилось, чтобы какой-то как-то свой бюджет привести в порядок. И в итоге теперь заявляет о том, что вы не были зарегистрированы, поэтому никакую помощь вы не получите. Но, и это еще не самая главная проблема. Еще самая главная проблема, что еще и отказывают тем, у кого есть еще второе жилье. Дело не в том, что мы тут сидим с раскрытыми ртами и ждем, когда нам тут упадет мана небесная, чтобы нам тут за счет государства восстановили все, что мы потеряли при пожаре. Ладно бы пожар был бы по нашей вине, но пожар-то был не по нашей вине, а по халатному отношению администрации МЧС. За то, что они не исполняют свои обязанности, за то, что у них нет оповещения, за то, что их сотрудники не знают адреса. Мы потеряли имущество. Вот на сегодняшний день, к примеру, я потерял где-то приблизительно на 160 тысяч, да, чтобы мне вот восстановить и хоть что сгорело вот у меня, да, вот, или те вещи, которые у меня сгорели, да, во времянке своей, да, мы хранили там летнюю одежду детей, там, какую-то бытовую технику, хотя бы вот откупились бы от населения, сказали бы, вот, ребята, мы не можем вам вернуть там то, что вы потеряли, но вот хотя бы вот эти вот копейки возьмите, да, вот, успокойтесь, пожалуйста, там, хотя бы себе там забор поставьте, я не прошу от них, чтобы они мне компенсировали, но хотя бы вот дайте те средства, чтобы нам хотя бы восстановить забор или хотя бы восстановить постройки. И это не только я за себя прошу. Я за себя в последнюю очередь всегда прошу. Я за соседей. Вот рядом со мной молодая семья живет. Они не так давно, скажем, из проблемного региона сюда перебрались. Не буду говорить из какого. У них маленький ребенок. Вот прошлый год жена у него была в положении. Они городили забор. Видно было, понятно, что у них не так сильно много средств. Они загородились, построили какой-то навес, все. Сейчас вот на него жалко смотреть. Он обгорелые доски собирает, чтобы забить забор. Другой мой сосед, у которого сгорели заборы, пластиковые окна поплавились, пожара. Дом, к счастью, уцелел тоже, там успели отбить. Что ему делать? У него шатка-валка, тоже свой бизнес. Жена сидит с двумя детишками дома. В детский сад у нас здесь не так просто попасть. И тоже, пожалуйста, залез в долги, чтобы... Почему мы должны лезть в кредиты и в долги? Почему? Это же халатность-то не наша, что мы сгорели.
Куда вы лично обращались, чтобы получить компенсацию?
Прошел слух, что в местном клубе там в деревне Чапаево сидят представители администрации, то есть там социальная служба, они принимают заявление. Естественно, мы поехали туда. Женщины там действительно, они молодцы, которые сидели. Видно, что они из младшего чиновничьего звена. Они принимали заявление, там что-то подсказывали, как-то корректировали, там молодцы, ну вот так вот напишите, так напишите. Но это было, можно сказать, первый порог на пути к нашим каким-то административным ресурсам. Но на этом все закончилось. Нам пообещали, что приедут, сфотографируют там, что у вас там сгорело, там какой ущерб, все такое. Ну, как бы в этот день они не успели приехать, приехали там через два дня, там, ну, пришла женщина, там что-то издалека пофотографировала, я говорю, а что вы, говорю, ну, вот возьмите, сфотографируйте, вот, говорю, здесь вот имущество, вот сгоревшее, вот здесь вот забор, ну, она там пару снимков издалека, может, ну, может, 3-4 снимка сделала издалека, как бы, ну, все, типа, я зафиксировала, что да, действительно, здесь был пожар, и что-то где-то здесь что-то сгорело. Вызвал беспокойство сначала тот факт, что начали звонить на телефон и спрашивать, а вы зарегистрированы по месту своего проживания? Нет, не зарегистрированы, все. Они бросали трубку, то есть они не давали никакой возможности спросить, что и как, а почему, а кто вообще это спрашивает. Они не представлялись, ничего. Вот, как бы в большинстве случаев, вот сколько вот я разговаривал с соседями, да, мне тоже звонили, но никто не представил, спросили, вы зарегистрированы или нет, и бросали трубку. Потому что они, понятно, что они уже боялись, что им начнут задавать неудобный вопрос. Ладно, через интернет я нашел человека, который занимается вот, якобы составлением списков, кому предоставлять какую-то помощь, кому, оказывается, не предоставлять. Позвонил к нему, он такой, вот мы списки готовим, да, выплаты уже начались. О том, что выплаты начались, мы узнали только из интернета. Еще в СМИ сказали там, как по местному телеканалу, что да, там вот начали поступать деньги с федерального бюджета, идет полной силой поддержка, что все будет происходить поэтапно, что все будет клево и хорошо. Но, как выяснилось, клево и хорошо будет только, полагаю, только 60% погорельцев, потому что очень много людей, которые пострадали от пожаров, они, вероятнее всего, не получат вот этой компенсации. Именно по той причине, потому что они либо не зарегистрированы, либо имеют второе жилье.
Ну, какая-то мотивировка при этом есть. Ну, хорошо, есть у меня второе жилье, и почему я не могу претендовать на компенсацию? Или я не зарегистрирован, но у меня есть документы о собственности. Почему я не могу претендовать на компенсацию? Что-то объясняет в ответ на такие вопросы?
Когда я позвонил вот по этому номеру, который мне предоставили в администрацию Усть-Абаканского района, мне мужчина как бы сказал, что вот все, вас в списках нет, и все, и бросил трубку. Я перезваниваю, уже на повышенных тонах ему начинаю говорить. Подождите, на каком основании вы бросаете трубку? Я вообще-то с вами не договорил. Давайте договорим. Вы получите уведомление и, пожалуйста, подавайте в суд. Я говорю, подождите, о каком суде вы говорите? О каких уведомлениях вы говорите? На каком основании? Вы там не зарегистрированы. Вот единственное обоснование. Раз вы там не зарегистрированы, значит, вам не полагается никакой компенсации. Виктор Зимин, губернатор Республики Хакасия. Ведь он же первые же часы пожара начал заявлять о размерах ущерба. В этот же день он начал говорить цифры, там, 5 миллиардов рублей. Хотя, конечно, цифры, ну, реально завышенные. Это все понимают. Но будьте добры, ну, если вы такие деньги просите, тогда вы, пожалуйста, окажите помощь всем. Зачем вот на людском горе, на чужом горе, на погорельцах делать себе там какие-то компенсации? Понятно, что дефицит бюджета там везде идет и все такое прочее. Вот такой вот момент как бы назревает.
Да. То есть вы подозреваете, что из федерального центра на компенсацию ущерба погорельцам власти Хакасии получают одни деньги, а в реальности выплачивают гораздо меньше, забирая себе разницу.
Изначально я думал, что это только мое такое мнение. На самом деле, такое мнение, оно с каждым днем больше и больше укрепляется. И все больше. Да все практически об этом говорят. Все практически об этом говорят. Есть люди, да, которые действительно вот реально потеряли, да, и они готовы просто взять и сойти с ума, понимаете? Что им делать? И тут рассказывали сказок, что мы тут вам к 1 сентября построим дома, там, что все клево и хорошо будет. Вы только не беспокойтесь, не поднимайте буч, не требуйте никаких отставок там или еще что-нибудь. Все, мы вам все сделаем. И вот здесь плавно и равномерно начинается, вот я не знаю, вот и население реально, оно думает именно таким образом. Оно думает, что ага, понятно, решили украсть. Да, конечно, решили украсть. Вот, вот это то, о чем на сегодняшний день говорят.
С жителем деревни Чапаева в Хакасии, почти полностью сгоревшей в результате недавних лесных и степных пожаров, Алексеем Петриченко, побеседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Итоги недели». Незадолго до того, как Хиллари Клинтон официально объявила о намерении баллотироваться в президенты, появилась новость о том, что в бытность государственным секретарем она, вопреки инструкциям, пользовалась в целях служебной и личной переписки не защищенной электронной почтой Госдепартамента, а персональным аккаунтом, соединенным с домашним сервером, с которого впоследствии ее помощники, законно или незаконно, пока не установлено, удалили половину корреспонденции. Через несколько дней после того, как Хиллари объявила себя кандидатом в президенты, над ней вновь сгустилась штормовая туча. Благотворительный фонд семейства Клинтонов, как оказалось, получал пожертвования от уранодобывающего предприятия, действующего на территории США, которое приобрел Росатом с разрешения американских официальных инстанций, включая Государственный департамент, коим на момент заключения сделки на пике так называемой перезагрузки руководила госпожа Клинтон. Скандал константа клана Клинтонов, заявила недолюбливающая Хиллари и Билла Клинтонов газета Wall Street Journal. Константа, впрочем, и то, что супруги Клинтон пока успешно выходили из всех скандалов, которые на них обрушивались. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Информация о сделке Росатома с канадской компанией Uranium One, владевшей урановыми месторождениями в Вайоминге, Юте и других штатах, обнародовала «Нью-Йорк Таймс». Де-факто главный печатный орган левого лагеря, газета вовсе не симпатизирует Клинтонам. В 2008 году она поддержала кандидатуру Барака Обамы, оспаривавшего номинацию у Хиллари. Материал «Седовласой леди», как уважительно именуют «Таймс» американцы, тут же подхватили телеканалы со всех концов политического спектра в полной уверенности, что престижное издание проделало необходимую работу по выяснению и перепроверке фактов. Сюжет телеведущие преподносили очень пафосно. Вот как это делалось на прореспубликанском Fox News.
Подробности нового скандала, охватившего предвыборную кампанию Хиллари, смахивает на сделку между Государственным департаментом и путинской Россией, заключенную при посредничестве Клинтон. Оставайтесь с нами.
Журналисты Fox News прошли по денежному следу, на который Нью-Йорк Таймс вывел автор, готовящийся к публикации книги «Клинтоновская наличность». Клинтон завизировала покупку России уранодобывающей компании после того, как директор компании из фонда, принадлежащего его семье, в течение 4 лет перевел организации Билла, Хиллари и Челси Клинтон почти 2,5 миллиона долларов. Сюжет на стыке больших денег и национальной безопасности.
Больших денег, иностранного влияния и национальной безопасности. Уран – стратегический ресурс, генерирующий 20% электроэнергии, вырабатываемой Америкой. Контроль над радиоактивным металлом со стороны иностранной компании, не говоря уже об иностранном государстве, требует официальной санкции. И одним из ведомств в разрешительной цепочке является Госдеп. Клинтон поставила свою подпись под документом. Ну а до того в благотворительный фонд, принадлежащий ее семье, поступили миллионы долларов от заинтересованного лица, директора компании Uranium One, приобретаемой Росатомом. Пожертвования делали и другие лица, связанные с компанией. Мало того, Билл Клинтон получил от близкой Кремлю инвестиционной группы Renaissance Capital, продвигавшей акции Uranium One, гонорар в 500 000 долларов за одно единственное обращение к потенциальным инвесторам, собравшимся в Москве.
Uranium One, сообщает New York Times, владела урановыми месторождениями по всему миру, от американского запада до Казахстана. Ей принадлежали 20% всех урановых запасов США. Приобретение компании Росатомом, по словам авторов газетного материала, приблизило Путина к заветной цели установления контроля над мировой торговлей ураном. Ну а как оперировать энергоресурсами в геополитических целях, Кремль учить не надо. Продажа урана цементирует альянс Кремля с иранскими аятоллами, главными возмутителями спокойствия на Ближнем Востоке. Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь будем владеть пятой частью урановых запасов Америки, приводит газета слова главы Росатома Сергея Кириенко, произнесенные в беседе с российским президентом. Соискателям выборных должностей в США запрещено получать дарения от иностранцев. НКО, включая клинтоновское, имеют на это право. Поэтому участие Хиллари в президентской гонке вынуждает Клинтонов поставить непроницаемую, в идеале, переборку между семейным фондом и избирательной кампанией. И действительно, после того, как Хиллари объявила о намерении баллотироваться, фонд Клинтонов обещал ограничить приток пожертвований от всех иностранных государств, а от некоторых, включая Россию, не принимать никаких средств, кроме как на финансирование инициатив в области здравоохранения. Ну а что насчет пожертвований от частных компаний, связанных с иностранными государствами, причем враждебными Америке, задается вопросом «Нью-Йорк Таймс». Еще в 2005 году, напоминает издание, Билл Клинтон помог Uranium One получить выгоднейший контракт в Казахстане, поддержав заявку президента Назарбаева на председательство в ОБСЕ, что противоречило тогдашней позиции США и взглядам Хиллари Клинтон, в ту пору сенатора от Нью-Йорка, критиковавшего Назарбаева за плохое состояние прав человека у него в стране. Через несколько месяцев после встречи с Назарбаевым в Алма-Ате владелец Uranium One Франк Гистра передал фонду Клинтонов свыше 31 миллиона долларов. Росатом давно приглядывался к урановым активам и в ближнем, и в дальнем зарубежье. И в 2009 году, по мнению «Нью-Йорк Таймс», Кремль с помощью хитрого маневра поставил под угрозу существование договоров Uranium One с корпорацией «Казатомпром». У канадской компании, видимо, не нашлось иного пути гарантировать инвестиции в Казахстане, кроме как согласиться на продажу контрольного пакета своих акций Росатому, означавшую одновременно передачу ему и казахских, и американских активов. Конгресс воспринял сделку без всякого энтузиазма, и несколько законодателей попытались задушить ее на корню, но чиновники из ведомства, надзирающего за американской атомной индустрией, заверили их, что кто бы ни владел Uranium One, добываемый ею уран будет использоваться только на отечественных АЭС, и без ведома контрольной инстанции не может быть вывезен за рубеж. Это заверение в дальнейшем полностью не подтвердилось. Собственный уран, следует отметить, обеспечивает лишь пятую часть потребностей Америки в данном виде топлива. Созданных резервов хватит на полтора года, от силы – три. В 2009 году китайское правительство подало заявку на приобретение 51% акций крошечной золотодобывающей компании в Неваде. Однако из-за близости рудников к расположению воинской части, а также ввиду наличия на золотом прииске еще и залежей урана, прошение КНР не было удовлетворено. «Нью-Йорк Таймс» прозрачно намекает, что китайская заявка в контексте национальной безопасности была сущим пустяком в сравнении с одобренной сделкой «Росатома». В 2006 году Вашингтон утвердил приобретение компании, базирующейся в Дубае, лицензии на управление шестью главными морскими портами страны. Тогдашний сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон и многие другие парламентарии развернули энергичную кампанию против этой сделки, доказывая, что она нанесет вред национальной безопасности США, и сумели добиться ее аннулирования.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Итоги недели». Обзор публикаций в блогах подготовила Ольга Серебряная.
В начале уходящей недели РИА Новости порадовала сеть официальным сообщением о саме-антифашисте.
Кости, найденные в животе сама, как и знак отличия СС с изображением орла, вероятно, принадлежали офицеру немецкого подразделения, погибшему в 40-е годы во время оккупации Польши.
История такая, что двое польских рыбаков будто бы выловили в Одере огромного сама весом больше 200 килограмм и длиной почти 4 метра. Известно было также, что содержимое его желудка, красочно описанное РИА Новости, изрядно повреждено желудочным соком, и поэтому экспертам, конечно же, потребуется время, чтобы установить, действительно ли сом внес свой посильный вклад в польское сопротивление. Первоисточником сенсации был сайт World News Daily Report, специализирующийся на шуточных новостях. Но когда в РИА Новости видят текст на английском, им становится не до шуток. Зато все остальные повеселились в волю, особенно когда всю эту клюкву распространил военно-патриотический телеканал «Звезда». Утром в газете, вечером в куплете, то есть в ЖЖ Олега Козырева.
Этот сом не мог не появиться в России. Годами он сидел в мутных заводях и рос. И вот в дни, когда из магазинов изымают немецких солдатиков, когда запрещают фильмы, очерняющие войну тем, что снято не про войну, когда украинцы превратились в бандеровцев, а Геббельс молча завидует российским телеведущим, в эти трудные для страны дни такой сом не мог не всплыть. Пусть этот сом сожрет даже миражи фашизма, пусть он утащит в омут коррупцию, пусть заберет с собой продажные суды, лживое телевидение, жестокую полицию, мерзких чиновников, злобных тиранов.
Лучший комментарий написал, пожалуй, Лев Ганкин.
«Все приходится сому с детства делать самому».
Анатолий Капустин подытожил тему «сама» в Твиттере.
«Ладно, с Богородицей не удалось. Давайте смотреть правде в глаза. Попробуем по-другому. Сом – антифашист. Путина проглоти».
И фашизм, обыкновенный, каким ему и положено быть, тут же явил саму и российской сети свой облик. Он оказался очень красивым, пишет Лена Климова.
«Создала во ВКонтакте альбом «Красивые люди и то, что они говорят мне». Поскольку красивые люди мне пишут часто, будет часто пополняться. Создан для наслаждения контрастами и разнообразием жизни. Enjoy».
Лена Климова – основательница сообщества «Дети-404», в котором общаются между собой гомосексуальные подростки, а красивые люди посылают ей оскорбления и угрозы. Климова собрала юзерпики своих доброжелателей и приклеила к каждому полученное от него сообщение. Тимофей Васильев воспринял альбом Лены Климовой как свидетельство распространения субкультуры «двача» на большой интернет.
Фотошопить ругательства от пользователей на их фотки придумали на «двача» еще несколько лет назад, во время набегов на Mail.ru. Самое смешное, что дальше «двача» этот мем особо не распространялся, что, конечно, добавляет в эту историю немного пикантности.
Владимир Костерин, однако, видит здесь не пикантность, а свидетельство деградации российского общества.
«Это все очень грустно и страшно. Благодаря стараниям власти на самых разных уровнях, ненависть и злоба все больше захватывают человеческие сердца. Толерантность и либерализм вдруг стали ругательствами. Сталин скоро окончательно станет эффективным менеджером и супергероем, который в одиночку выиграл войну. Враги уже сидят под каждым кустом. И ладно бы просто шпионы какие, так нет, эти еще и деньгами сорят, оплачивая любые протестные порывы. Тучи сгущаются, мрак и серость окутывают нашу страну. В последнее время на ум постоянно приходят 1984 Оруэлла и «Трудно быть богом» Германа Старшего».
Лица на юзерпиках, впрочем, вполне обычные, не то что у Германа. Есть типичные пацаны с района, а есть вполне гламурные мальчики и мимими девочки с котиками. В обычности лиц состоит суть подборки. Ругательство в интернете тоже обычное дело. Стоит только забанить пацанов с района, и жизнь снова улыбнется тебе приветливо. Но вот Алиса Вайнруб напоминает, ради кого Лена Климова создавала свое сообщество.
Все это валится на подростков-геев. Вот об этом нужно напоминать, чтобы не возникало вопросов, кто их притесняет, сидели бы тихо. Вы ведь не думаете, что эти милые люди пишут только основательницы, а детей пожалеют. Для детей это событие. Дети-геи не могут забанить все общество, начиная с семьи.
Отдельно обсуждался вопрос имманентности русской гомофобии. Кейт Ветрова убеждена, что гомофобия лежит едва ли не в самой основе загадочной русской души.
По-моему, после прочтения таких комментариев должно стать ясно, что виноват во всем не Путин и его законы. Это наше общество, оно такое, и спросите людей на улице и ваших знакомых, 80% будут говорить то же самое, что и люди на фото. В нашей стране никогда не примут ЛГБТ-сообщество.
Но есть и противоположное мнение. Станислав Куприянов считает злобу и ненависть, которую демонстрируют комментаторы Лены Климовой, результатом политической кампании последних лет.
Все эти люди с котами на фоне ковров, брыжущие слюнями на тему «Езжай в гейропу, извращенка». Это и жалко, и смешно, и грустно, но я хочу акцентировать ваше внимание вот на чем. Не надо думать, что русский отличается какой-то особенной врожденной гомофобией. Стоит Первому каналу продемонстрировать каминг-аут условного Филиппа Киркорова и обсудить эту тему в передаче Малахова, как через месяц вопрос гомофобии решится сам собой. Как только государственный запрос на гомофобию пропадет, тут же выяснится, что русские вполне себе толерантный европейский народ. Не без заскоков, конечно, но все-таки.
Непонятно, впрочем, с чему бы этому запросу исчезнуть. Ведь сом-антифашист пока еще не приплыл.
Обзор блогов подготовила моя коллега Ольга Серебряная. И сейчас теленеделя со Славой Тарощиной, окончание сериала «Однажды в Ростове», премьера фильма «Президент» на канале России и антисемитские выпады в адрес Леонида Ярмольника на том же канале во время передачи «Прямой эфир». Слава, на этой неделе закончился показ телесериала на Первом канале, который назывался «Однажды в Ростове». Там речь идет в том числе и о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске. И, в общем, довольно неожиданно, если учитывать нынешние российские реалии, заканчивается этот сериал. Главный герой, который работал в КГБ, КГБ покидает. Можно ли предполагать, почему сейчас показывают именно этот сериал? Ведь он несколько лет, насколько я знаю, пролежал на полке. И вообще, почему сейчас вот такое вдруг показывают по Первому каналу?
Дело в том, что сериал был снят в 2012 году, и тогда, конечно, когда была Болотная, тогда это было как-то совсем, вот восстание 1962 года казалось страшным. А теперь это можно, потому что на самом деле это уже наша история, а историю мы теперь переписываем, смотрим на нее по-другому. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали заключается в том, что при полном отсутствии общественно-политического вещания, которое целиком и полностью вытеснила пропаганда, вот какие-то крупицы правды, в том числе и о нашей истории, проникают через сериалы, как это ни странно, при всей условности этого жанра. Любой сериал, он почти обязан быть мелодраматичным, что мы видим и в «Однажды в Ростове», но вот я думаю, что при нынешнем градусе патриотизма на самом деле очень мало количество, ну, в процентном отношении зрителей вообще представляет себе, что такое Новочеркасск, что такое 62-й год, правление Хрущева и прочее, прочее. И в этом смысле, мне кажется, этот сериал очень важный, потому что он показывает, как и в дальней истории, и вот в недальней истории, да мы понимаем, и в теперешней истории, как мало значит личность для нашего незрелого и никак не сформировавшегося гражданского общества.
Ну, давайте тогда перейдем уже к современной истории. Совсем недавно был показан фильм о захвате Крыма, где главным героем был Владимир Путин. Сейчас канал «Россия» готовит фильм Владимира Соловьева «Президент». Это некий ответный удар. Вот есть ли объяснение появления этого фильма именно сейчас?
На самом деле объяснение есть вполне арифметическое. Вот в эти дни буквально исполнилось уже 15 лет правления Путина, так что это в каком-то смысле итоговый фильм. Ну и потом вот последние виктории от Олимпиады до Крыма. Это, конечно, нужно как-то зафиксировать. Ну и не лишнее зафиксировать накануне не таких уж далеких следующих выборов. А в фильме ясно, по-моему, дается понять, кто будет опять героем следующих выборов. Вы знаете, вот в связи с этим фильмом меня поразило другое. Сейчас как-то достаточно актуально раскручивать и на Первом, особенно и на Втором канале свои проекты. Но вот такой раскрутки я еще не видела, потому что раскручивает фильм Владимир Соловьев, который, в общем, главный герой и соавтор фильма. То есть фильм сделан на основе его интервью с Путиным. Интервью, кстати, было в феврале, и тогда еще были показаны какие-то куски, тогда вообще было непонятно, к чему сей сон. Теперь это стало более понятным. Так вот, то, как говорит человек, сделавший этот фильм о самом фильме, это даже, я уже сейчас какие-то политические реалии выношу за скобки, но тут уже, по-моему, что-то такое говорить об этике, конечно, не приходится, но это уже какие-то этические пределы совершенно, потому что он говорит в превосходных степенях о том, как вообще, насколько эмоционален Патрушев, Сергей Иванов, Греф и прочие люди в окружении Путина. Но я добавлю от себя, что они всегда очень эмоциональны, когда речь идет об их патроне. Так что, мне кажется, я думаю, что завтрашний фильм не станет такой бомбой, на которую рассчитывает Соловьев, хотя он говорит, что это чистейший эксклюзив, там будет очень много кадров, которых мы еще не видели, очень много хроники. Но доживем до завтра и посмотрим фильм. Ну, это еще один такой очень увесистый гвоздь в гроб тех, кто не считает Владимира Владимировича Путина таким уж великим человеком и историческим деятелем.
Ну, вы заговорили об этике на центральных каналах. В этой связи мне сразу вспомнился скандал с Леонидом Ермольником во время передачи Бориса Корчевникова «Прямой эфир». Для вас этот скандал – это что-то рутинное, или вы видите, ну, некую тенденцию вот в том, что произошло тогда?
На самом деле это вполне рутинное, потому что если смотреть телевизор так, как смотрят его телеобозреватели, то ясно, что вот это вот вообще античеловечность, я бы так сказала, это не только антисемитизм, это и шовинизм, и все что угодно, то есть в разных пропорциях мелькает во всех ток-шоу. То есть если бы мы жили в нормальном правовом государстве, то за редким исключением, там, я не знаю, любое ток-шоу называйте там от Толстого до Соловьева и программу Киселева, и программу «Право голоса» на третьем канале, это всегда можно найти какое-то высказывание, за которое можно при желании уцепиться. Потому что политкорректность – это далеко не удел наших сегодняшних ньюсмейкеров. Здесь просто то, что происходит, вот эти вот попрания всех каких-то этических норм, это доведено до логического предела, хотя мне казалось, еще на прошлой неделе мы обсуждали вот эту вот историю с бесконечными, размножающимися, как грибы, женами Немцова, и мне казалось, что уже это уже вот как бы край, это уже край пропасти. Выяснилось, что не край, потому что вот такой вот откровенный антисемитизм, конечно, который позволил себе государственный канал, а я напомню нашим слушателям, что речь шла о док-хантерах, и что еще один такой вообще этическая новация, я бы сказала так, на программу пригласили убийцу, если называть вещи своими словами. То есть там главным ньюсмейкером, одним из главных, был вот это тот самый Док Хантер, который и сказал Ермольнику, а Ермольник выступал, он вообще, так сказать, защитник животных, защитник природы, и он вообще сказал ему на ушко, что не нравится, убирайся на свою историческую родину. Это случается всегда. Если кто смотрит программы Соловьева, там вот эти вот такие волны антисемитизма, они время от времени вскипают, но это умело микширует сам Соловьев, потому что он всегда прикрывается вот своим еврейством. И вроде бы как отшучивается, но вот эти вот звоночки, уже не звоночки, а колокола, они звучат давно. И поскольку, знаете, вот извините за цитаты «Бога нет и все дозволено», так оно дозволено уже все, абсолютно все, никаких препонов нету.
Это была «Теленеделя» со Славой Тарощиной. Вы слушаете программу «Итоги недели». 22 апреля исполнилось 145 лет со дня рождения Владимира Ленина. Вождя мирового пролетариата вспоминает Александр Денис.
Сегодня, когда Украина наконец решила избавиться от Ленина, я, надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и в России, хочу вспомнить свои встречи с Ильичем. Впервые я с ним познакомился, когда пошел в школу. Хотя в Риге Ленин лишь однажды переночевал, памятник ему все равно поставили, и каждое 1 сентября школьники приносили к постаменту цветы. К вечеру их искусно выкладывали в беспартийную икебану, которой, не поднимая глаз выше постамента, приходили любоваться горожане. В Риге даже алкоголики любили цветы и воровали их с кладбища. У памятника Ленина, на улице Ленина, которую мы простодушно называли Бродвеем, жила власть. Слева светская, справа небесная, в планетарии. Под спиленными крестами православного собора велась наглядная атеистическая агитация. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте. Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы. Милда, медная дева с тремя, по числу латышских провинций, звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника свободы была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста. Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, свобода дождалась, когда памятник конкурента снесли. На его месте водрузили абстрактную скульптуру, изображавшую, как мне объяснили рижане, мироздание. Намного более внушительного Ленина я увидел в Москве 1967 года, когда страна с истерическим энтузиазмом встречала 50-ю годовщину революции. После салюта в ночном небе появился дирижабль, тащивший за собой кумачевое полотно с портретом Ленина. Вечерний бриз играл с тканью, заставляя Ленина кривляться и корчиться. Мощные прожекторы освещали гримасы, делая их еще более зловещими. Голова вождя парила над умолкнувшей от ужаса Красной площадью. А Ленин, принявший на себя, как портрет Дориана Грея, все пороки оригинала, хмурился под порывами ветра, будто знал, что его не ждет ничего хорошего. В этом я убедился, впервые оказавшись с Лениным наедине, в тревожное время сразу после расстрела Белого дома холодной осенью 1993 года. Опасаясь волнения, власти перекрыли Красную площадь дощатым лабиринтом, оставив узкий проход к мавзолею, который, опять-таки опасаясь волнения, решили не закрывать. Впрочем, кроме меня, в тот хмурый день не нашлось желающих навестить Ленина. Беспрепятственно добравшись до неохраняемого входа, я впервые в жизни спустился в партийный склеп, напоминавший языческое капище. В сакральной тьме поблескивали рубиновые искры финского гранита. До этого мне уже приходилось навещать Мао Цзэдуна, но тот «маузолей», как называл его Бахчинян, не шел ни в какое сравнение с нашим. В Пекине из бетонной беседки открывался вид на заведение американского общепита «Кентаки Фрайд Чикен». В Москве меня ничто и никто не отвлекал от Ленина. Лежа в хрустальном гробу, он больше походил на Вия, чем на свои памятники. Волосы казались шерстью, ногти обгрызанными, глаза зажмуренными. А тело тянуло кладбищенской прохладой, и я, пугливо оглядевшись, натянул кепку и тут же об этом пожалел. «Сними фуражку!» — раздался с потолка голос, обратившийся ко мне на «ты», хотя раньше мы с ним не встречались. С облегчением поднявшись назад к живым, я простился с Лениным, решив больше к нему не возвращаться. Александр Генис, Нью-Йорк, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Итоги недели Радио Свобода». Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.